Дорогі браті і сестри, ми з вами прочитаємо слово перед тим, як ми будемо участвувати в вечері Господній. Перше місце – це перше послання Тимофею, 4 глава, 16 стих. 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Второе место мы прочитаем послание к Галатам, 5 глава, с 13 стиха. Послание Галатам, 5 глава, с 13 стиха. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, то есть предварительно предупреждаю, что поступающие так, Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья и сестры, мы сегодня снова вспоминаем смерть Иисуса Христа. Это не просто мы, знаете, собрались, люди вспоминают, часто победы достаются чьей-то жертвою, и люди отмечают Дни Победы. У каждой страны есть свой День Победы. и вспоминают жертвы, вспоминают тех, которые отдали жизнь свою для того, чтобы победу эту достигнуть. Но мы с вами вспоминаем каждый раз в начале месяца смерть Иисуса Христа. Христос говорил о финише, об этом факте смерти, но на сей час я и пришел. Послание к евреям мы читаем: жертвы и всесожжения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Жертва Иисуса Христа. Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, что участвовать правильно в вечере и участвовать неправильно в вечере, оно отражается на нашей жизни здесь, на земле, и оно, естественно, отражается и отношение к жертве Христа, и к на вечной жизни. И он писал: «Да испытывает себя человек». Знаете, когда кто работал где-то, где нужно готовить пищу, где-то с людьми, работники такие должны иметь санкнижку. И почему? Потому что, работая с людьми, допускающие таковых отвечают. Если есть болезни, которые могут другим передаться, чтобы не допустить, и время от времени работник идет, проходит все комиссии, и в его книжку ставят его физическое состояние. Если здоров, пишут «здоров», если болен, то потом определяют, можно ли с этой болезнью работать на этой работе. Я думаю, у многих есть эти санкнижки. Когда мы приходим с вами участвовать в вечере, нам также нужна эта духовная санкнижка. Но здесь речь идет уже не о том, чтобы кто-то от нас не заболел, а чтобы нам самим не оказаться виновными перед Богом. Чтобы нам самим перед Богом быть правыми. Есть одна большая проблема. Большинство людей, сколько я знаю, они считают себя правыми перед Богом. Неверующие люди утешают себя мыслью, что Бога нет. Хотя Он есть, хотя Он сотворил мир, хотя у них нет никакого основания утверждать, что Бога нет. Я есть, а Бога нет, грешник считает. Это очень близорукое заявление. Я есть, значит, есть и Творец. Я живу среди природы, вижу творение, значит, есть Творец. Когда меня в школе вызывали к руководству школы, говорили: скажите, что Бога нет, я уже в старших классах задавал своим учителям вопрос: тогда скажите мне, кто для кого создан, цветы для пчел или пчелы для цветов? И мне говорили: ну, иди на урок, а поговорим в следующий раз. У грешника, у неверующего человека, который утверждает, что Бога нет, у такого человека совершенно нет основания утверждать, что Бога нет. Многие люди признают, что есть Бог, но они считают, что они с Ним в порядке, в мире. Я никогда не забуду, я посетил человека, который был близок к переходу. У него была неизлечимая болезнь, и дни были сочтены. И я сказал: вы примирились с Богом? Он говорит: а я с Ним и не ссорился. Позже я не один раз слышал подобное от людей неверующих, которые говорили: «Я с Богом и не ссорился, или не ссорилась. У меня все в порядке. Я не убил или не убила никого, не украла, там, ну, таких 3-4-5 грехов крупных, и все в порядке. У меня мир с Богом». Большинство людей даже не задумываются, на каком уровне их отношения с Богом. Потому что если человек верует в Бога и начинает выяснять свою удаленность от Бога, свои отношения, начинает изучать Слово Божие, чтобы разобраться, что делается с моей душой, человек, не примирившийся с Богом, обязательно обнаружит: «Я мертвец, мертвый по грехам и преступлениям. Я преступник перед Богом». И человек будет искать, как примириться с Богом. Совсем другой вопрос у людей верующих. У людей, которые примирились с Богом, имеют мир с Богом, которые являются детьми Божиими. Христос говорил ученикам своим: «Омытому нужно только ноги омыть». То есть человек верующий, омытый кровью Христа, он нуждается в этой проверке, в этом анализе самого себя перед лицем Божиим, чтобы не оказался в чем-то виновен перед Ним. Потому что есть два руля. Знаете, братья и сестры, я учился на водителя, и в этом автомобиле, на котором обучают будущих водителей, там все педали дублированы. Ученик и у учителя есть. Есть тормоза у ученика, есть тормоза у учителя. И педали эти есть. Но у учителя нет руля второго. Он, если что, хватает за тот, который в руках ученика. Но в сердце человека есть два руля. За одним пытается рулить, или можно сказать, один руль, но пытаются управлять двое. Это ветхая природа человека, она так не хочет бросать управление. И новая природа, Христос, который хочет разумно управлять человеком. Я был маленьким, и дядя мой взял меня провести на велосипеде. Нужно было переехать нам от них к нам. И я запомнил, он все время мне говорил: «Брось руль, не рулюю, пойдем». И потом, когда я крепко уцепился, мы даже упали с ним на траву, потому что и я хотел, держался за него крепко и хотел управлять. И он мне все время рассказывал потом: когда на велосипеде едешь, пусть должен управлять один, упадете. Дорогие друзья, апостол Павел пишет послание Тимофею. И он пишет ему, служителю, он пишет человеку верующему: вникай в себя и в учение. Слышите, какой оборот речи? Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так спасешь себя и слушающих тебя. И этот призыв, он касается не только служителей. Каждый из нас несет служение. Все мы верующие, названы послание Петра, мы читаем: «Вы царственное священство». То есть то, что было написано Петру, касаясь его нравственной стороны, то, что Петру написано как пастору в управлении церковью, это Тимофею было написано, то Тимофею Но то, что касалось его нравственной стороны, оно касается всех. Каждого верующего. Потому что мы все служители Иисуса Христа. И Господь желает, чтобы мы на всяком месте являли Его. И тогда апостол призывает, вникая в себя и в учение. Апостол Павел пишет послание в церкви в Галатах. Церковь лихорадила новое учение. Была хорошая церковь. Вы шли хорошо, пишет апостол им о прошлом пути их. Но потом появилось новое учение в рядах церкви о том, что человек должен к благодати приложить еще и со своей стороны исполнение закона. И вопрос, естественно, когда они коснулись закона Моисеева, вопрос упирался в обрезание. Эту внешнюю форму, внешний знак, который Бог когда-то повелел делать потомкам Авраама, чтобы отличить их, чтобы ангел, который приступает от Бога, не поразил. Нужен был этот знак. И начались требования внутри церкви. И апостолу пришлось писать это послание, в котором он много уделил внимания жизни по духу и свободе во Христе. Свобода во Христе. И он пишет, вот в этой пятой главе мы читали с вами, он пишет, к свободе призваны вы, братья. То есть он пишет, что мы освобождены, мы свободны. Мы свободны от закона, мы свободны от греха, мы свободны от поработителя, дьявола, мы свободны от того, кто управлял нашей жизнью, направляя ее к погибели. Мы свободны во Христе. Но здесь сразу же он поправляет, потому что свобода – дело такое, дело тонкое. Если бы я сказал, братья и сестры, вы можете сейчас вести себя свободно. Кто-то сел спиной ко мне, кому-то интереснее поговорить с соседом и так дальше. И получится хаос. Поэтому Павел говорит, свободны, но только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. И он пишет, что есть опасность со стороны плоти. Бог дал свободу. Но со стороны нашей ветхой природы плотской есть всегда опасность. И он пишет об этой опасности. Вы помните, братья и сестры, что не только в Галатам, в послании к римлянам об этом написано. Практическая часть, когда апостол писал о спасении, и теоретическая, и практическая часть. И в 8 главе мы читаем о том, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. И апостол пишет здесь дальше с 5 стиха. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть». Знаете, есть мысли, которые, ну, они не смертельные мысли. Просто нужно вовремя разобраться, куда их отправить, эти мысли. Есть такие мысли. А есть мысли смертельные. И апостол пишет, «Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном». Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. И вот мы с вами сегодня испытываем себя. Какой образ направления наших внутренних желаний, мышления, если мы спасены во Христе? Апостол здесь в Римлянам пишет, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Интересные обороты речи. Братья и сестры, я скажу вам, что в послании к римлянам, в 8 главе, это часть главы, которую всегда мне не нравилось читать. Всегда, знаете, боялся соприкоснуться с областью особой ответственности, потому что это выходит на уровень нашего мышления. Если вы сейчас дремаете, вам этого не угрожает. Вы ничего не понимаете, ничего не помните, ничего не слышите. Но если вы сейчас слушаете внимательно Слово Божие, то, я думаю, вы понимаете остроту ответственности. Остроту ответственности. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Дорогие братья и сестры, мы сегодня испытываем себя. И если бы не было сегодня креста Господнего, если бы не было Иисуса Христа и не было Голгофы, мы с вами были бы в ужаснейшем состоянии. Мы были бы людьми, которым заявили о болезни, против которой нет лечения. Есть сейчас болезни в мире, против которых нет лечения. Если врач пациенту скажет: «Вы знаете, вы не переживайте, но у вас СПИД». Как вы думаете, думаю, в припрыжку будет бежать человек? Кто понимает, что это болезнь, против которой пока нет лекарства, в полном смысле слова, никакая операция не поможет, такой человек будет идти с глубоким переживанием, что делать. Братья и сестры, сам по себе грех, он смертельный, хуже СПИДа. Поэтому не было никакого избавления, никакого исцеления. И в послании к Римлянам 6 глава мы читаем: «Ибо возмездие за грех – смерть». 23 стих 6 главы. «Ибо возмездие за грех – смерть». Это болезнь неизлечимая. Присуждение за нее – только смертная казнь, смертный приговор. Миллиарды людей, которые живут на земле, будут судимы. Если на земле многие преступники уворовали и сбежали суда, убили и спрятались, то перед Богом написано, все станут, потому что человеком положено однажды умереть, а потом суд. И апостол говорит: возмездие за грех – смерть. Никто не сбежит. Никто не спрячется. И мы благодарны Господу, что есть лекарство. Есть спасение. И спасение в Иисусе Христе. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Как прекрасно, когда против этой ужаснейшей болезни, всепоражающей, ведущей к обязательной гибели человека, есть лекарство. Христос, Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Ранами Его вы исцелились. Братья и сестры, но апостол пишет Тимофею: вникай в себя, потому что постоянно, пока ты жив, твоя ветхая старая природа, она будет пытаться снова сесть и управлять. Она будет пытаться руль взять в свои руки. Интересно, что в центром, если Спасителем является только Иисус Христос, то центром спасительной работы Господа является человек, его сердце. Братья и сестры, представляете, люди такие маленькие. Посмотрите, человек стоит на балконе 10-го, 12-го этажа. Какой он маленький. Вы даже не узнаете в лицо, кто стоит. А если с высоты, а если с луны посмотреть, то там и земля маленькая, как горошина. Космонавты говорили, которые были на Луне. Земля как горошина, небольшая она выглядит оттуда, маленькая. А если еще дальше? И вот на этой земле живет человек, созданный по образу, подобию Божьему, и центр всей спасительной работы Господа ради человека, ради спасения человека. Христос пришел спасти. Для возрожденных, как мы читали послание к Римлянам и послание к Галатам, есть эта опасность, как жить, по духу или по плоти жить. И апостол перечисляет огромный перечень подвигов плоти, каких там только нет названий грехов. И я уверен, что они не все. Недавно я просматривал книгу Руф Паксон «Жизнь в духе», и она пишет, что ветхий человек, почему он должен быть распят, почему мы должны сораспяться Христу, и приводит почти 20 характеристик человека, которые так легко уживаются в нас самих. И пишет, что одна из основных проблем нашей ветхой, старой природы – это не то, что там мы хотим, знаете, пьяницами стать, или мы хотим преступниками стать, куда-то нас влечет на большие подвиги. Самые элементарные вещи, которые легко уживаются с нами – жизнь природного человека, пишет она, покоится на четырех столбах, на четырех основаниях – самоволие, себялюбие, самонадеянность и самовосхваление. Вот на этом стоит наша греховная природа. Самоволие, себялюбие, самонадеянность и самовосхваление. Самовосхваление – венец здания, крыша. Оно венчает все. Человеку очень хочется себя хвалить. Нашей ветхой природе. Но в нас живет, она пишет, самоволие, самое первое, самое распространенное – это самоволие. Вы видите внука моего, как оно проявляется. Братья и сестры, вы видите сами себя, как оно в нас проявляется, самоволие. Самоволие, про котором каждый идет своим путем. Плоть хочет идти своим путем, хотя бы он был неугоден Богу и причиняет вред ближнему. Я хочу. Вот с чего начинается азбука человеческой ветхой природы. Я хочу. В каком возрасте это проявляется, братья и сестры? Помните? Сколько я помню, каким только помню себя, уже это «я хочу» было во мне. И оно было у вас. И оно проявляется в маленьких детях, которые еще разговаривать не умеют. Но «я хочу» – это уже характерное проявление его природы. И когда оно исчезает? Братья и сестры, исчезает тогда оно, когда будет последний наш вздох. Тогда наше «я хочу» исчезает. А так оно всю жизнь, от детства, от рождения до смерти, оно с нами. «Я хочу». Самоустремленность, то есть Ветхий человек живет только для самого себя. Даже альтруисты по природе, которые вроде бы живут для других, но очень часто, если докопаться глубоко, это тоже одно из проявлений для себя. Самоутверждение. Ветхий человек думает, что всякий должен непременно уважать только его, что обязательно его должны уважать. Я работал среди неверующих больше 20 лет. Я замечал, когда мои хорошие сотрудники выпьют и садятся вместе, начинают разговор, обязательно заканчивается темой, кто кого уважает. «Ты меня уважаешь?» – бьет человек, себе, выпивший себя в грудь. «Ты меня уважаешь?» И с этого начинаются все драки потом, все скандалы, все разорения. Даже самоунижение, которое люди проявляют, идя в монастыри, где-то, знаете, приобретая такой вид жалкий, как будто я такой смиренный, даже часто за самоунижением стоит наше ветхое «я», чтобы обратить на себя внимание. Самомнение. Ветхий же человек живет только в самом себе и собою. Известный автор автор книг «Как приобретать друзей», он пишет, что самое сладкое для человека – это его имя. Вот если вы человека будете называть по имени, для него это очень приятно, потому что каждый думает только о себе. И самое приятное человеку, когда вы говорите ему о нем. Это наша ветхая природа. Самовлюбленность. Ветхий человек любит больше всех самого себя. Самоуслаждение. Ветхий человек ест, пьет, веселится, и все. Это не для того, чтобы легче жилось другим, а чтобы было ему удовлетворить себя. Ветхий человек занят самоугодливостью. Ветхий человек чувствует себя обиженным, ворчит, брюзжит, если не все идет по его желанию и по вкусу, потому что он живет только своим «я». Вы замечали ворчащих, недовольных, раздраженных? Это потому, что проявляется ветхий человек. Он живет самоугодливостью. Корыстолюбие. Ветхий человек постоянно в погоне за личной пользой. Самосожаление. Это чувство приводит ветхого человека к возмущению против судьбы, недовольством окружающими. Если ему что-либо не удается, он преувеличивает свои неудачи и нужды, наводит тоску на себя и на окружающих. Самосожаление. Сверхчувствительность. Общение с ветхим человеком часто тяжело и затруднительно по причине крайней его чувствительности и раздражительности. Вы замечали, как легко других обидеть, братья и сестры? Вот когда вы разговариваете, когда вы боитесь, чтобы кого-то убить, вы чувствовали, как легко ранить? Или нет? Или вам удавалось это? Попробуйте сегодня после собрания. Побеседуйте. Скажите человеку, что ты не так сидел сегодня, ты не так вел себя. Аккуратно, тактично, не знаешь, с какой стороны подойти, чтобы поправить, исправить. В нашей ветхой природе живет это. Это сверхчувствительность, самолюбие, самонадеянность, самодовольство, самомнение, самовосхваление, самоправедность и постоянное желание себе славы. Это в нашей ветхой природе. Братья и сестры, что-нибудь из этого кто-нибудь нашел в себе? А? Братья и сестры, трудно это найти. Это нужно хороший микроскоп, то наедине сесть, то взять Библию в руки, то наедине с Господом сказать: «Господи, здесь никто на меня не смотрит, здесь ни перед кем не буду краснеть, здесь могу свободно принять что ты скажешь обо мне? Ну, знаете, как в рентгеновском кабинете. Он же не на площади стоит, а в отдельной комнате стоит. Туда люди заходят. Вот так Тимофею писал апостол Павел: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Братья и сестры, можно много продолжить изучение нашей ветхой природы. Можно много говорить о ней, но если сам Господь нам открывает, что это мы, что это наши болезни, что это наши опасности, тогда мы будем нуждаться. Господи, как апостол Павел: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Вы когда-нибудь говорили так? Когда я не справляюсь с моим характером ветхим, природным, когда я не справляюсь с самим собою, я вспоминаю эти слова апостола Павла, послание к Римлянам, 7 глава. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И там он отвечает: «Благодарение Господом Иисусом Христом». Братья и сестры, если бы сегодня мы все были мертвы во Христе, апостол Павел говорит: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Если бы мы были распяты, если бы мы были сегодня мертвы во Христе, вы знаете, в каком раю бы мы жили? Но мы сегодня живем среди тех, кто только тянется ко кресту. И я бы всегда благодарен Господу за Его долготерпение. Какой долготерпеливый Господь! Как долго Он трудится над Своей Церковью, чтобы каждый убедился, что мне нужно сораспяться Христу. Вы когда-нибудь чувствовали эту нужду великую? Вы когда-нибудь плакали перед Господом о том, что: «Господи, бедный я человек!» Братья и сестры, если мы не переживали этой глубины сознания своего несчастья от ветхого природного человека, мы никогда не переживали настоящей радости при встрече с крестом Господа Иисуса Христа. И только когда мы действительно видим несчастье от нашего ветхого «я». Но я хочу сказать, что на небесах не будет ни одного качества моего плотского «я». Ни одного свойства, которое мы сегодня читали, там не будет. Слава Господу! Мы бы и небо тогда превратили в хаос и ад, если бы это было там. Но это должно остаться до креста. Крест Иисуса Христа, Он изменяет все. И как Он изменяет? Переделывает, шпаклюет, шлифует, перекрашивает или как? Крест Иисуса Христа – место смерти. Я сораспился Христу. И мы сегодня, испытывая себя, давайте проверим, братья и сестры, сораспились или нет, умерли со Христом или нет. Если нет, сегодня есть время покаяться, сегодня есть время верою сораспиться, сегодня есть время верою снова на крест, снова туда отказаться и каждый день жить победою креста Господа Иисуса Христа. Каждый день. Мы будем молиться сейчас. И если были внимательны, я всегда говорю: молитесь коротко. Молитесь по сути. Если сердце затронуто Господом, скажите то, что у вас на сердце. Может быть, кто-то желает покаяться. Может, кто-то из людей, которые думали, что они прекрасны перед Богом, им даже каяться не нужно. Может, сегодня видят свою нужду покаяться, примириться с Богом. Примиритесь с Богом, умолял апостол Павел в послании к Коринфянам. Мы встанем, будем молиться.